Кир Булычев. Фантастическая повесть «Золотой медвежонок». Глава первая. Отец Алисы Селезневой – директор Космозо. А Космозо, как всем известно, космический зоопарк. Сюда привозят животных с разных концов галактики. Алиса буквально выросла в Космозо. С самого раннего детства она проводила здесь все свободное время. У нее были свои любимцы и друзья. Например, гигантский динозавр Бронтия, который, правда, взялся не из космоса, а вывелся на Земле из яйца, замороженного 300 миллионов лет назад. Иногда Алиса приносит из дома пирожки для Склиса. Склис во всем похож на обыкновенную корову, но если его испугать, он расправляет большие прозрачные стрекозинные крылья и медленно поднимается в воздух. В специальном вольере, отгороженном от стеклянного птичьего павильона, на ветке дремлет птица Говорун. Она умела летать между звезд и запоминала все как компьютер. И так как у Говоруна две головы, он может рассказывать много и очень долго. Теперь Говорун стал старенький, никуда не хочет летать. Много ест и ждет, когда к вольеру подойдут посетители, чтобы поведать им о космических пиратах или живых туманностях. В отдельном домике живет индикатор, коробочка на ножках, которая может менять цвет в зависимости от настроения, от желтого до черного. Иногда индикатор чего-нибудь пугается, выбегает на дорожке Космозо и носится по ним, мигая словно светофор. На весь мир славятся тамошние аквариумы. Справа от входа, за площадкой молодняка, расположен аквариум, наполненный теплой морской водой. В нем царствует медуза Горгона с планеты Серый Клуг. Размером она с парашют, а щупальца у нее – змеи. Там живут также рыбешки-марашки, которые при опасности собираются в одну страшную хищную рыбину. А когда опасность минует, снова становятся жемчужными мальками. А если миновать поляну, заросшую зеркальными цветами, которые фотографируют все, что происходит вокруг, подойдешь к аквариуму, наполненному жидким аммиаком, в котором обитают совсем уж странные существа. Но в тот день, когда начинается наш рассказ, Алиса не подошла ни к Склису, ни к озеру, в котором плавал Бронтия, ни даже к загону, по которому бродили, еле переставляя ноги, марсианские богомолы. Она торопилась к домику под красной крышей, в котором с недавних пор жило самое загадочное существо во Вселенной. В газетах и по телевидению его называли «золотым медвежонком», хотя, конечно, это существо не было медвежонком. Перед домиком стояла очередь, и это неудивительно. Сюда в последнее время стекались посетители не только из Москвы, но и из других городов и стран, даже с Луны и Марса. Всем хотелось поглядеть на пушистое чудо. Алиса, конечно же, не стала стоять в очереди. Должны же быть хоть какие-нибудь преимущества у дочери самого директора Космозо, которая не только дочь, но и юный биолог, участница экспедиции за зверями на корабле «Пегас», вылечившая бронтозавра Бронтию, нашедшая общий язык с шушами, а также разгадавшая загадку Говоруна. Нет, в очереди такая девочка стоять не должна. Все посетители Космозо были обязаны подчиняться строгому объявлению, выбитому на бронзовой доске перед входом. «Пожалуйста, не кормите наших зверей! Мы лучше вас знаем, что им надо, а что может оказаться для них вредным». Разумеется, если бы такое объявление повесили у зоопарка сегодня, то некоторые посетители наверняка бы не послушались, принесли с собой булки, конфеты и орехи, не задумавшись над тем, что булка может стать опасным ядом для барукицы, спанкераги, или оказаться слабительным для склиса. Алиса не хуже сотрудника зоопарка знала, что можно, а чего нельзя животным. Она читала все научные статьи «Вестники космической зоологии» и даже иногда дежурила на зоокухне, где трудились 30 повар-роботов и 3 человека. Обойдя очередь, Алиса открыла заднюю дверь в домик. Внутри было тихо, тепло, даже уютно. Золотой медвежонок дремал, привалившись спиной к громадному дубовому пню, который для него приволокли из леса. Об его кору медвежонок точил свои коготки. Зрители, скопившиеся в полутьме по ту сторону прозрачной преграды, старались не шуметь и переговаривались шепотом, чтобы не разбудить очаровательное создание. Впрочем, они зря старались. Алиса-то знала, что преграда звуконепроницаемая. Медвежонок был невелик размером, чуть побольше пуделя. Его длинная и прямая шерсть стояла дыбом, а кончики волос загорались яркими искорками, когда на них падал случайный луч света. Морда медвежонка была курносая, темно-коричневая, а глаза светлые, сиреневого цвета. Они были окружены длинными черными ресницами. Задние лапы медвежонка были короткими, сильными и толстыми, а передние заканчивались пальцами с длинными крепкими когтями, чтобы цепляться за деревья. Алиса поздоровалась с Еленой Федоровной, сотрудницей Космозо, которая была специально прикреплена к медвежонку. Елена Федоровна спросила: «Ты будешь к Женечке заходить?» «Да», — сказала Алиса. «Я сделала Жене настой из липы с медом, как прописал доктор Кан». И она показала Елене Федоровне банку с напитком. Хоть медвежонок по прозвищу Женя и не мог услышать голоса Алисы, он открыл глаза и, лукаво прищурясь, поглядел на нее. Рот медвежонка растянулся в улыбке. Он узнал свою гостью. «Здравствуй, Женя», — сказала Алиса, когда Елена Федоровна раскрыла для нее дверь. Алиса вошла в прозрачный тамбур и подождала, пока Елена Федоровна закроет внешнюю дверь и откроет внутреннюю. Этот тамбур был нужен для того, чтобы медвежонок случайно не выбежал наружу. Он ведь может испугаться и даже погибнуть в непривычной обстановке. К тому же каждый, кто проходил сквозь тамбур, подвергался дезинфекции специальным горячим воздухом, чтобы не занести с улицы в клетку какого-нибудь вредного микроба. Медвежонок Женька продолжал сидеть, прислонившись к пню, и не спешил встретить Алису, которую уже отлично знал. Он понимал, что ей надо постоять минуту в тамбуре, и лишь потом она попадет в клетку. Он был очень сообразительным животным. Порой Алисе казалось, что он вот-вот заговорит. Когда же Алиса вошла в клетку, он поднялся на задние лапы и в перевалку пошел к Алисе, протягивая короткую лапу. «Здравствуй, Женька!» — сказала Алиса. Она знала, что медвежонок не обижается на прозвище, ведь у каждого животного должно быть имя, а его имя получилось от слова «медвежонок». «Женька, Женька, медвежонок!» Медвежонок стоял перед ней, покачиваясь на задних лапах, и ждал, пока ему дадут бутылочку с липовым отваром. Алиса протянула ему бутылочку. Зрители снаружи прильнули к стеклу, но изнутри стекло было сильно затемнено, и потому они казались лишь темными силуэтами. Пока медвежонок пил из бутылочки, как человеческий детеныш, Алиса достала щетку и спросила: «Давай я тебя причешу, ты уже 2 дня не причесывался». Медвежонок, разумеется, ничего не ответил, но когда допил отвар, отбросил бутылочку и уселся перед Алисой, чтобы она его причесала. «Умница!» — приговаривала Алиса, расчесывая пушистую шерсть медвежонка. «Мы с тобой теперь будем такими красивыми! Жаль, что здесь нет твоих родственников, чтобы они тобой полюбовались». Медвежонок ничего не ответил, потому что в этом и заключалась его тайна. Никто не знал, где же его родственники. Медвежонка Женьку нашли на планете, которую и найти никто не рассчитывал. Она была спрятана за черной дырой среди нескольких маленьких, но густых туманностей, в стороне от всех торговых и туристских путей. Ни в одном звездном атласе даже намека на эту планету не было. Ни один капитан ее не видел, даже пираты не подозревали о ее существовании. И надо же было, чтобы увидели эту планету биологи-исследователи, ученые, которые как раз возвращались на Землю из долгого путешествия за зверями для космозо, но сбились с пути, попав в гравитационную бурю. Их унесло вихрями тяготения в самое сердце раковидной туманности. Приборы отказывались работать. Компьютер, вместо того, чтобы вычислять курс, начал сам собой играть в шашки. Звери в клетках, аквариумах и ящиках стали визжать, ворчать, ворочаться, кидаться и бросаться. И капитан Полосков сказал: «Видно, мы задержимся и не успеем домой к Новому году». На что механик Зеленый мрачно ответил: «И вообще никогда домой не попадем». «Я беспокоюсь, чем мы будем кормить зверей, если придется здесь задержаться», — сказал профессор Селезнев.
«А их не надо кормить», — ответил механик Зеленый. «Мы все равно раньше их помрем».
У механика Зеленого такой характер. Вместо «здравствуйте» он всегда говорит: «Ну,
что у нас плохого?»
А если вы скажете ему: «Какая хорошая сегодня погода», он обязательно ответит:
«Это хорошо не кончится. Ждите дождя».
«Ах, оставьте, механик!» — рассердился профессор Селезнев. «Вы что, раковидной туманности раньше не видали?» Механик Зеленый принялся думать, как бы ответить начальнику экспедиции, чтобы тот понял всю трагедию их положения. Но ничего страшного придумать не успел, потому что капитан Полосков закричал: «Планета! Неизвестная планета!»
«Вот видите, — произнес тогда Зеленый, почесывая густую рыжую бороду.
«Нам еще не хватало неизвестной планеты».
Для того, чтобы переждать гравитационную бурю, корабль «Пегас» опустился на неизвестную планету. Оказалось, что она была вполне мирным, уютным местечком. Правда, почти ненаселенным. Наверное, потому, что лежала так далеко от остальных планет. Даже споры растений и бактерий, которые летают в открытом космосе, перенося жизнь с планеты на планету, туда не попадали. Так что в реках еще не было рыбы, в океанах китов, на суше слонов или медведей. Правда, леса там были густые, и на деревьях росли чудесные, хоть и кислые плоды. Пока пережидали бурю, и Зеленый устроил профилактику двигателям, Селезнев с Полосковым ходили на экскурсии, собирали гербарии, семена плодов и ягод. Как-то за день до отлета профессор забрел довольно далеко, к небольшому озеру. День был теплый, профессор хотел было искупаться, как услышал, что кто-то ломится сквозь кусты к берегу. Профессор очень удивился, так как был уверен, что на планете нет животных, и даже не взял с собой никакого оружия. Он хотел уже вызвать по рации подмогу, но тут увидел, как из кустов на берег выбежал золотой медвежонок. Такого красивого создания ему еще видеть не приходилось. Медвежонок спешил к нему и вовсе не испугался сначала. Но в нескольких шагах от профессора он замер и испуганно заморгал сиреневыми глазами. Профессор понял, что медвежонок потерялся и ищет свою маму. При виде незнакомого существа он, конечно же, оробел. Стараясь говорить тихо и ласково, профессор произнес: «Не бойся меня, малыш, я не причиню тебе вреда. Мне только хочется тебе снять, чтобы на земле наши дети увидели, какие зверюшки водятся в этой части галактики». Но при виде видеокамеры медвежонок оскалился, зарычал и кинулся было, выставив перед собой длинные когти передних лапок, на профессора. И профессору даже пришлось отскочить, чтобы его не поранило когтями. «Погоди!» — крикнул профессор вслед медвежонку, который улепетывал в лес. «Погоди ты, в конце концов! Неужели ты человеческого языка не понимаешь?» Профессор от огорчения совсем позабыл, что имеет дело с диким, да еще инопланетным зверем. А когда он возвратился на Пегас и рассказал об удивительной встрече своим товарищам, механик Зеленый сказал:
«А если он ядовитый? Ну кто кидается на зверей с голыми руками?»
Конечно же, Зеленый был совершенно прав. Весь следующий день профессор Селезнев, взяв небольшой катер, который был на борту Пегаса, летал над планетой. Он рассуждал так: «Если я видел медвежонка, значит, на планете должны водиться медведи. Иначе медвежонку было неоткуда родиться. Но если на планете есть медведи, то на ней водятся и другие животные. Не бывает же так, чтобы на целой планете завелись только медведи, и никто больше не завелся». Профессор Селезнев снимал сверху лес и поляны под большим увеличением. Он опускался в подозрительных местах и залезал в самую чащу. Даже смотрел под корнями и в траве. Но ни одного животного
даже крошечного, он не нашел, не говоря уж о таких крупных зверях, как медведи.